Эти общения братские, наверное, очень дороги нам, братья, и те, кто приехали. Почему? Потому что это как бы жизнь братьев, это как островок, где мы можем, оторвавшись от наших забот, собраться вместе для того, чтобы свою жизнь просмотреть, что-то проанализировать, какие-то уроки вынести, силу получить. Тема действительности очень важная, которая сегодня озвучена на нашем общении. «Усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Я думаю, что, братья, может быть, и возникают иногда такие вопросы. Слушая тему, это призыв, очень высокий дух в этих словах, да? Как, наверное, встречается вот такое рассуждение? Как пламенеть духом? Как Господу служить? Как в усердии не ослабеть? Тема, которая мне была поручена на этом общении, к этому общению, «Как исполняться духом?» Ну, я прочитаю текст, который содержится в послании к Ефесянам, 5 глава, 18 текст. Прочитаю весь. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Ну, понятно, что основное в этом тексте – исполняйтесь духом. Я, знаете, на эту тему проповедовал об исполнении духом, понимаю, так уже, ну, не один раз. Но чаще всего я подходил так вот к этому тексту, знаете, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Я это даже и не читал. А дальше – «Но исполняйтесь духом». Друзья, когда готовился к нашему общению, вот все-таки читаю и думаю, ну, что об этом читать? Вот, допустим, «Не упивайтесь вином». Но ведь мы же все верующие, да, дети Божьи. Зачем об этом нужно говорить? «Не упивайтесь вином». Конечно же, ну, вроде бы как-то можно и пропустить этот смысл. Но я когда стал размышлять над этим текстом, братья, мне все-таки вот этот текст, вот предыдущий, предисловие к этому слову «исполняйтесь духом», мне лично он помог. В каком смысле? Я поясню. Я вспомнил свое детство, когда в детстве меня отдали в музыкальную школу учиться на фортепиано. Но когда пошло дальше сольфеджио, построение там аккордов, интервалы, для меня это такой темный лес был, трудно. Но у меня родственник, дядя, я его очень полюбил, мне очень нравился. У него имя такое красивое тоже, Рафаил. Я приходил к нему домой, он мне преподавал уроки по сольфеджио. Он сам музыкант, ну, играл, ну, конечно, мирской человек, в вокально-инструментальном ансамбле. И вот я приходил для того, чтобы он мне поучил вот эти интервалы, объяснял. Но я, конечно, так признаюсь, так толком ничего не понял. Вот. А жена его, тоже учительница в музыкальной школе, преподавала сольфеджио. И она пыталась мне тоже, объясняла. Потом я так вспоминаю, понял, что она тоже рукой махнула постепенно. Ну, придет, может быть, время, сам поймет. Вот так. Знаете, ну, я стал наблюдать, я очень любил, повторюсь, вот дядю своего. Знаете, как музыкант хороший, играл на фортепиано очень красиво. Ну, однажды меня озадачило вот какой вопрос. Я, будучи ребенком, наблюдаю за ним. Смотрю, он полез в холодильник. Достал, налил стопочку. И, видать, он интеллигентный человек. Меня увидел мой взгляд. Я, вот знаете, представлял, ну, если интеллигентный человек, это значит, не пьет, не курит, как-то вот такой вот культурный образ жизни. Он уловил мой взгляд. Ты знаешь что? Я не пью. Я только для смелости чуть-чуть вот так вот употреблю, и все. Для того, чтобы, вот ты понимаешь, мне сейчас выступать на сцене идти, там, произведение, мне просто, ну, чуть-чуть, и все. Вот я чувствую, язык развязан, и, как бы сказать, уверенно себя чувствую. Знаете, ну, меня он убедил, я понял, как ребенок. Да-да, конечно, так, правильно, да, хорошо так. Потом прошло время, я узнал, что он спился, и так еще будучи в таком, даже не дожив до пожилого возраста, умер. Потом рассуждал над этим, что, знаете, многие артисты тоже почему спиваются, кажется, у них там всего хватает, и внимание публики, слава какая-то. Но, знаете, я пришел к этому выводу. когда стал размышлять и вспомнил эту его фразу, мне для смелости, для того, чтобы вот говорить где-то или что-то сказать, или что-то спеть, мне чуть-чуть надо вот этого употребить. Я когда стал дальше рассуждать, друзья, знаете, иногда бывает с братьями, иногда бывают такие щепетильные, так скажем, беседы. Вот скажите, как вы понимаете, ведь же написано в притчах там «дай угнетенному секеру». Ну, это, по-моему, водка, да? Крепкий напиток. Как это так? Вот почему, как вы объясните этот текст Писания? Ну да, потом в Новом Завете читаем, но, казалось бы, мы скажем проще, ну это же Ветхий Завет. Теперь в Новом Завете читаем, апостол Павел говорит, ну немного употребляй вина. И вот щепетильная беседа, начинаем беседовать об этом, как же во всем этом разобраться? Братья, ну в действительности здесь вот о чем идет речь. Вот это вино или вот это вот секера, впоследствии, потом и в притчах об этом говорится, не смотри на вино, как оно краснеет, оно впоследствии ужалит тебя. Или как здесь в отношении «не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Я почему повторюсь еще об этом, братья? Я даже среди молодежи как-то с братьями рассуждали об этом. Некоторые так рассуждают и говорят. Но мы вот родились в христианских семьях, мы не употребляли никогда. Потом вот хочется, может быть, попробовать, а что же это такое? Знаете, плачевные последствия. Человек, который хоть раз употребил или попробовал, впоследствии ему очень трудно остановиться. Почему здесь говорится, братья, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство? В Деяниях апостолов мы читаем, вот Иерусалим, множество народа собрано, особенно в период Пасхи, собирается тогда множество народа, не только иудеи, но и прозелиты, обращенные язычников, многие народности, которые мы во второй главе Деяний апостолов читаем, да, парфяне, медяне и так далее, из Персии приезжают туда, в храм поклониться. И вот там собирается народ, множество народа. И вот вдруг там апостолы встают, и причем кто это? Да бывшие рыбаки, которые сети держали в руках, у которых взаимоотношения всегда были грубоватые, слова какие-то немногие, очень короткие, не любили разговаривать. И вдруг эти рыбаки встают и начинают проповедовать. И вот помните, там, я не буду сейчас читать, там некоторые вставали и говорили так, смеялись, они напились сладкого вина. Опять почему так подумали? Многие так и думали. Выпивать для того, чтобы смелость иметь, дерзновение, проповедь даже сказать, выступить в народе, для этого нужно выпить. Но мы здесь читаем, апостол Петр пояснял, они не пьяны, они не пьяны. Ибо сейчас вот третий час дня, ну то есть это час молитвы для евреев, они чтили эти вот часы молитвы, нужно было бодрствовать. Но они исполнились Духа Святого. То есть это исполненное пророчество Иаиля, которое говорит «излию от Духа моего». Вот то, что апостол Петр отвечал людям, которые собрались. Два вопроса, на которые хотелось еще вот для того, чтобы вот вопрос, как исполняться Духом, два вопроса. Первый вопрос. Для чего? Для чего нужно исполняться Духом Святым? Здесь мы и читаем в Деяниях апостолов, об этом здесь говорится во второй главе, 4 стихе. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить». Ну и так далее. «Исполнились Духа Святого для того, чтобы говорить, возвещать Слово Господне, для того, чтобы проповедовать им истины Господни». Вот для чего необходимо было исполнение Духом Святым. Один момент. Второй момент прочитаю. Деяния 4 глава, 8 текст. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарей». Простите, братья, прерываю, чтобы вот по времени постараться как покороче. И Петр, исполнившись Духа Святого, объясняет начальствующим, окружающим им людям, ортодоксальным евреям, объясняет. То есть он свидетельствует для того, чтобы пояснить ситуацию, для того, чтобы рассказать. Опять мы читаем так: Петр исполнился Духа Святого. И была сила для того, чтобы засвидетельствовать, рассказать, сила, которая воспринималась, и многие уверовали через эту проповедь. И причем мы читаем первые страницы Деяний апостолов, тысячами обращались и каялись, и принимали водное крещение. Ну и еще, Деяния 13 глава, 9 текст. 13 глава, 9 текст. «Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: „О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?“» Здесь мы тоже видим, да, приходил волх и пытался отвратить людей, которые слушали Слово Господне. И, наверное, какие-то убедительные доводы приводил из закона, из Торы, и многие другие еще приводил какие-то доказательства. Но мы видим, что в чем сила была Савла, почему он мог противостоять человеку, который, вот сегодня мы слышали, брат говорил о том, что бывает и на благовестие люди приходят с другими учениями. И бывает объяснить, для этого тоже нужна сила. Противостоять вот этим уже учениям тоже нужна сила. И вот здесь мы видим, что Савл, написано так, исполнившись Духом Святым. То есть исполнение Духом Святым нужно было для того, чтобы разъяснить, противостоять силам противника, дать полную ясность. 9 глава, тоже в Деяниях апостолов, 17 текст. Анания пошел в дом и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Анания ему говорит: «Господь, чтобы он помолился над Савлом, да, бывшим гонителем, тот, который испытал встречу со Христом, чтобы получил исцеление». И вот мы также опять читаем, что Анания говорит такое слово: «Чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Братья, читая вот этот текст, у меня вот лично такая мысль, что в действительности исполнение Духом Святым, оно способствует и прозрению, и как самому становится что-то яснее в Священном Писании, открывается. Это не просто литература или даже научные какие-то изыскания, это Слово от самого Бога. И исполнение Духом Святым, оно открывает Священное Писание. И не только для меня, не только для проповедующего, для каждого из нас с вами проповедующих, но и для слушающих. Вот для чего исполнение Духом Святым. Ну, братья, второй вопрос. Как исполняться Духом Святым? Мы понимаем так, что нужно исполниться Духом Святым. Но как? Что для этого нужно сделать? Или, может быть, ничего не нужно сделать? Или же исполнение Духом Святым приходит как бы само собой разумеющимся? Мы вот посмотрим многие тексты из Священного Писания, где подтверждается о том, что исполнение Духом Святым, оно приходит от нашего с вами участия. Да, исполняет Господь, но наше участие в этом необходимо. Первый момент, на что хотелось обратить внимание, Евангелие от Иоанна, 7 глава. 38 текст. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Первое, что необходимо для исполнения Духом Святым, это вера. Иисус Христос очень ясно всегда проповедовал. И очень меткие, очень выражения, которые, как бы сказать, собранные, но они очень ясные. Для того, чтобы исполниться Духом Святым, необходима вера. Не так ли, братья? Я помню, как-то мы беседовали тоже с братьями, которые вот только крещение приняли, ну, дома у нас беседовали, и они говорят так, ну, я просто спрашивал, братья, вы как вот в проповеди участвуете в церкви своей? Да нет, мы еще вот, мы только-только уверовали, ну, новообращенные братья. Ну, а потом, говорит, даже я сейчас не помню в точности все рассуждения, но потом, говорит, как-то у нас церковь большая, вам-то хорошо тут вот маленькая церковь, а у нас церковь большая. И вот как-то я один раз пробовал, готовился к проповеди. Пока вышел, встал за кафедру, как глянул, что столько народу, и все забыл. И все, что я хотел сказать, все позабыл. Ну и раз так попробовал, а второй раз уже подходит служитель церкви ко мне. Еще слово, еще поделишься словом? Нет. А почему? Нет, 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 нет. Пусть кто-то другой. Братья, да, в действительности мы в жизни своей испытываем трудности, и в проповедях трудности испытываем. Но для того, чтобы сделать какое-то дело, служение, это всегда нелегко. Всегда нелегко. Не так-то просто выйти в первый раз за кафедру. Я помню, как-то у нас курсы были, и как-то, кажется, один или двое даже братьев сказали, как бы с достоинством, я в первый раз проповедовал за московской кафедрой. Вот, ну, это как достижение. Вот, что в действительности нелегко выйти и иметь смелость поначалу. Конечно, нелегко. Братья, но что нужно? Что для этого нужно? Вот первое, для того, чтобы, может быть, иногда теряем силы, иногда, может быть, и дерзновения не хватает, смелости не хватает. Первое, на что хотелось обратить внимание – вера. То, о чем сказал Иисус Христос. Когда я мыслю так, да зачем я туда пойду за кафедру? Да пусть есть братья, пусть они там проповедуют, они уже опытные. А мне, я вот только уверовал, я как-нибудь попозже. Проходит год, отказывается от проповеди, второй, а потом, ну а теперь уже я 3 года верующий, вдруг выйду за кафедру и буду краснеть и бледнеть и потеть. Нет, 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 теперь точно не пойду за кафедру. Братья, сколько здесь бывает у нас в действительности проблем и противостояний тому, что призывает к чему нас Господь, к служению Ему. Вера, Христос говорит, кто верует в Меня, да ты не смотри на себя, как, знаете, иногда бывает так, может быть, да я косноязычен, да я заикаюсь, да я вот у меня то не получится, да это не получится. Кто верует, а ты не на себя посмотри. Если тебе поручают, если тебе служитель зовет и говорит, тебе нужно поделиться словом, тебе Бог призывает, да? Тебе нужно в сердце своем уже не говорить так, да не надо, вот кто я такой, да пусть кто-нибудь другой. Верою, это значит, Бог даст силы. Он вдохновит тебя. Даже, может быть, на ту тему много прекрасных проповедей сказано. Но ты, может быть, самое простое даже одно слово скажешь, но оно имеет, будет силу, вдохновение от Бога, если ты будешь исполнен Духом Святым. Второй момент. Тоже здесь Христос об этом говорил. Сильное желание, жажда. Написано так, 7 глава, 37 стих. Последний же, тоже от Иоанна, здесь они, это два текста рядышком. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Братья, в действительности жажда, Желание, сильное желание, оно часто перебарывает, даже бывает и робость, или смущение какие-то. Когда мы желаем исполнять волю Господню, желание есть, стремление к этому, вот это второй момент. Вот. А что мы можем больше желать? Или в чем иногда бывает у нас больше желаний появляется? Да я лучше, ну, к примеру, так, иногда, братья, ну, где-то уклонение в профессионализме, ну, допустим, так, в машинах хорошо разбирается. Если там, братья, что кому нужно подобрать, я помогу. Другой там в строительстве разбирается, третий еще там в чем-либо. Но вопрос вот в чем. Кто жаждет? Здесь относится к служению Словом Господним. Кто жаждет, может быть, хорошо ты в машинах разбираешься. Может быть, ты очень глубоко вник в эту сферу, и да, в тебе понуждаются братья. Но все-таки Христос желает от тебя слышать Слово, чтобы Слово было сказано в народе Господнем. Пойти ли проповедовать окружающим людям, миру этому? Поехать ли куда-то в миссионерское посланничество совершать служение? В церкви ли совершать служение? Кто жаждет? Спрашивает этого Господь. Третий момент. Сердечная молитва Богу. Ефесянам 3:14. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Молитвенная наша жизнь, братья, это большое, конечно, ну, так, песня, помните, вот мы поем, «Когда смущаешься, молись», когда, а бывает наоборот, смущаешься, потом вдруг раз какие-то мысли приходят, «Да я, в общем-то, ничего, проповедник-то неплохой». Я и грамотный человек, я могу и не хуже других сказать. Там в этой песне хорошо там сочетается два слова вместе. Когда смущаешься, молись. И когда возносишься, молись. Молитва – это та сила, которая как раз-таки тот фундамент, который позволяет нам исполниться Духом Святым. Тогда, когда мы в молитве все можем сказать, и когда смущаемся, и когда... какая-то сила появилась, граничащая где-то, может быть, и в гордости нашей. И многое тому подобное, то, что мы замечаем, все об этом расскажи Господу. Апостол Павел неоднократно в послании к Ефесянам, для этого преклоняю колени, для этого преклоняю колени. То есть, в действительности, молитвенная жизнь, это, можно сказать так, один из кульминационных вопросов нашего исполнения Духом Святым. Четвертый момент. Глубокое смирение перед Богом. Глубокое смирение перед Богом. Здесь апостол Павел, тоже посланник Ефесян, очень много говорит. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, отвергнувший ложь и все тому подобное. Вот человеческая наша природа. В действительности нам нужно глубоко смириться перед Богом. Как только мы о себе что-то начинаем думать, себя возвеличивать, мы можем терять и действие благодати, действие силы Божьей. Я помню, как-то в прошедшем году летом собрался с помощницей поехать в Абхазию. Ну, помощницы, знаете, суставы болят очень часто, болезни, и так вот иногда приходится искать вот такие моменты, чтобы было, может быть, легче. Ну, и я решил поехать тоже вместе с ней. А в церкви, знаете, в нашей церкви, слава Богу, много братьев, служитель один, вот, и знаете, переживания, думаю, так вот уезжать, а как будет в церкви? Знаете, как-то вот служение проходит, смотрю на братьев, ну, проповедуют, и где-то очень такое, знаете, строгие такие проповеди к церкви, нам нужно, мы должны, примерно вот такой вот характер. Простите, братья, я, может быть, поделюсь немножко из нашей внутренней жизни, братья наши тоже, простите. И после этого мы собрались с братьями, братья, говорю, я прошу вас только одно, я буду очень спокоен душой и поеду, очень спокоен буду. Если вы будете в проповедях более как-то вот, чтобы, ну что ли, мягкость какая-то была, может быть, даже улыбочка будет, ну, не строгость такая, вот, как мы должны, а какая-то вот мягкость в проповедях, чтобы вот это, если это будет, я буду этому очень рад, чтобы не было строгости такой, чрезмерной. Ну, написано так, не будь слишком строг. Ну, так побеседовали, все. После этого мы поехали туда, на место приезжаем. Знаете, я так думаю, что как хорошо, вот заметил, вот, что братья там наставление дал. А потом, знаете, когда приехал уже в Абхазию, я вот обратил внимание, сами абхазцы интересный такой народ. Они говорят то, что думают. Вот я не раз это замечал уже. Знаете, встал в очередь, где продают чебуреки, там хот-доги и все там подобное, там кавказские блюда. Проголодался. Ну и вот стою в очереди, передо мной две женщины. Вот, их очередь прошла, жду, как сейчас он ко мне обратится. Что вам надо? Или что вы хотели, как всегда? А он раз меня не спрашивает, спрашивает у следующих. А вы что хотели к тем? А я как-то в стороне встал и недоумеваю, что это он мне даже не спрашивает это самое. Что вам надо? Думаю, я голодный, я тоже есть хочу. И вот он, знаете, как двоим тоже там обслужил, потом ко мне обращается. Я знаешь, почему тебе не предложил сразу? Я говорю, хочу узнать, да. Слушай, ты почему такой строгий? Я говорю, как понять строгий? Ну вот у тебя взгляд такой вот строгий такой взгляд все время. Ну пока я стоял там в очереди, он наблюдал что ли за мной, не знаю. Потом через паузу говорит, ты в милиции работаешь? Я говорю, да я никогда там не был, не знаю, и ни в прокуратуре, ни в милиции, нигде. Ну потом он дал этот, как бы сказать, чебурек там, что там, поел. Знаете, я иду дорогу и думаю, вот только-только я беседовал с братьями, да, и братьям говорю, братья, не будьте слишком строгими в проповедях. Приезжаю за 1000 километров туда, а там мне Господь вот нашел вот там, вот какой-то в чебуречной, вот. И там говорит слово, ты не будь слишком строгим. Так я потом понял, что да это не то, что я такой внимательный за братьями что-то увидел. Бог и за мной тоже видел. И часто бывает то, что во мне Бог видит, Он и обращает на это внимание, очень, да, внимательно следит за нами Господь. Знаете, почему вот четвертым пунктом хотелось обратить внимание? Глубокое смирение перед Богом. В действительности иногда бывает, мы чего-то достигаем. Впоследствии, ну, даже где-то духовного какого-то роста. Мы чего-то достигли в музыке или там в пении, в проповедях или еще чего-либо. Вот глубокое смирение, как раз-таки оно поможет исполняться Духом Святым. Вы знаете, я после этого, я не обиделся на этого человека нисколько даже. Я наоборот, просто меня жаром обдало, что вот через какое-то время так точно эта фраза мне повторилась. «Ты почему такой строгий?» А женщина там стояла сзади, она за меня заступалась. «Да нет, он просто, видимо, он приехал только что, он уставший просто». Я думаю, ладно, ладно, вы говорите, уставший или какой. Братья, в действительности наше внутреннее состояние, оно во многом определяет и состояние нашего служения. Глубокое смирение тоже этому споспешествует. Ну, еще, братья, пятый, я постараюсь еще покороче, братья. Пятый момент. Любовь к народу Божьему. Об этом тоже в послании к Ефесянам говорится. «И живите в любви». Братья, милые, для того, чтобы совершать служение в церкви, нам нужно всегда любить народ Господень. Мне понравилось, знаете, одно такое наставление сестры, которая отошла в вечность, которая женой была служителя. И, как бы сказать, вот этот служитель, у него такая способность беседовать с детьми, он может беседовать с ними часами. И я как-то вот рассуждал об этом, ну и как бы она говорит, ну тебе тоже надо беседы с детьми проводить. Я говорю, знаешь как, я говорю, я вот не умею как-то с детьми беседовать, у меня не получается. Он говорит, она, мне понравилось один единственный рецепт, который я запомнил на всю свою оставшуюся жизнь. Она говорит так, если хочешь, чтобы тебя дети слушали, надо их любить. Я это запомнил, братья. Это в действительности очень прекрасный урок или пример в жизни. Для того, чтобы иметь и дерзновение, это не дерзость. И смелость, это не что-то такое, вы знаете, возвышение какое-то над кем-то. Это в действительности добрые взаимоотношения с церковью, с народом Господним. любовь к народу Божьему. Шестое. Постоянное стремление познания Христа. Об этом тоже в послании к Ефесянам говорится во многих текстах. 1 глава, 17 стих и так далее. Стремление познания Христа. Однажды, я помню, у нас было благовестие в нашем городе. Ну и мы поставили палатку для того, чтобы совершать это служение. У нас была группа благовестников, и приехала милиция, человек, наверное, 30 на автобусе. И мы проводили служение и закончили в это время служение. И эта вся милиция из пазика выбежала с автоматами, с дубинами, и бегут все на нас. Значит, нас всех схватили, и после этого, значит, повели по кабинетам, значит, допрашивать. Братья, я, простите, честно признаюсь, как вот у меня было на душе. У меня вот были первые такие мысли, что я думаю так, сейчас мне дубиной по голове стукнут. Сейчас меня побьют. Знаете, мне было страшновато. Но они такие разъяренные, им указания дали свыше, вот там какие-то там баптисты там собрались. И они уже там и протоколы составляют, все чувствуются такие на взводе, очень злые. Знаете, что в этот момент... Я вспомнил наставление тоже одного брата, когда было ему на допросе страшновато, как отвечать на вопросы. И он стал вспоминать Иисуса Христа. И я в этот момент тоже, воспользуясь этим советом, тоже стал так вспоминать Христа, как Он страдал на кресте, как Он понес эти поругания и оплевания, как жизнь Его закончилась. И вы знаете, вот внутренность, она стала как-то меняться. Вы знаете, у меня пришла вот другая такая мысль. А что я их боюсь? Почему их боюсь? Ведь Христос пострадал, умер даже. Какое вот издевательство Он претерпел. И в этот момент у меня на сердце действительности так стало легко и просто. И, знаете, это почувствовали даже полицейские, которые вдруг... После этого они, так вот, знаете, дерзко говорили, на протокол, возьми, подписывай. И в этот момент и отвечаем вежливо. Знаете, на сердце, вот когда спокойствие, оно и вежливость. И я говорю, знаете, я это подписывать не буду. Он так подскочил, почему? Я тебе сказал, подпиши. Я говорю, я не буду. Потом раз присел, почему, объясни. Я говорю, а здесь вот видишь, написано, подпись нарушителя в протоколе. Он, ну да. Ты же нарушитель, я говорю, нет, поэтому подписывать не буду. И знаете, сменился тон разговора, и эти милиционеры, которые там, как бы сказать, себя вели агрессивно, вдруг стали вежливыми, стали читать законы, как они должны с нами поступить и все тому подобное. В камеры нас вежливо развели. Все, слава Богу. Братья, ну прежде всего, конечно, размышление о страдании Иисуса Христа, это тоже исполняет, помогает исполнять нас Духом Святым. Ну и последний, седьмой момент, это правильные взаимоотношения в семье. Об этом тоже первое послание Петра, третий текст, седьмой текст говорит об этом. Третья глава, седьмой текст. Когда мы находимся дома, и, так понимаю, большей частью, семейные люди, наши взаимоотношения в семье, они тоже многому чему вот, нас способствуют. Братья, вот очень хороший такой, я тоже слышал такой совет, когда вы готовитесь к проповеди для того, чтобы проповедовать, просите свою помощницу, помолись за меня. И если у вас добрые отношения с помощницей, у тебя будет дерзновение. Если у тебя добрые отношения с детьми, добрые отношения, у тебя будет дерзновение в проповеди сказать и к детям, и к старшим, и ко всем. Братья, ну вот семь таких моментов, я понимаю, что их больше гораздо. И, конечно же, когда мы понимаем, встречается какая-то опасность, где нам нужно мгновенно испытать вдохновение Духом Святым, исполнение Духом Святым, конечно же, мы не то, что будем вспоминать все эти пункты. Самое основное, это нам нужно успеть об этом помолиться, как некогда вот Николай Ерофеевич Бойко, мне нравилось, знаете, как вот он в свидетельстве говорил, так я самое первое, чему и научился, это успеть помолиться Богу, прежде чем ответить или что-то сделать, успеть помолиться Богу. Братья, сегодня у нас вот день Пятницы, день поста. Кстати, и пост – это тоже то служение, которое помогает нам исполняться Духом Святым. Ну и знаете как, ну я свое понимание в отношении поста также скажу. Стремление в посте нужно не в таком рассуждении, что «Ой, когда же наконец будет обед? Когда же скорее?» Вот у меня уже голова кружится. «Ой, как тяжко! Пост, опять пост, и пятница пост». Знаете, правильное состояние в посте – это тогда, когда ты можешь испытать радостное чувство, радостное присутствие Духа Святого, свободу в сердце, когда ты можешь в действительности искренне иметь общение с Богом. Сегодня у нас молитвенное, ну, как бы сказать, такое рассуждение и о страждущих по воле Божьей. И о пробуждении верующих в общинах, и в наших сегодня общинах тоже, наверное, об этом надо молиться. И о защите церкви от лжеучения и обольщения, о правителях и всех начальствующих. Вот в действительности это служение, которое предназначил нам Бог для того, чтобы могли совершать его. Когда мы не пренебрегаем этим служением, это тоже помощь к тому, чтобы нам в каких-то таких ситуациях, где мгновенно нужно как-то среагировать, иметь силу, чтобы быть исполненным Духом Святым, для этого нужно сегодня иметь молитвенное общение, как некогда те неразумные девы, которые не взяли с собой масло, и в самый такой неожиданный момент они оказались без силы оказались. Да сохранит нас от этого Господь. Братья, ну, братья предложили помолиться еще, как у нас вот это время сейчас молитвенное служение. Склонимся еще перед Богом, помолимся. Аминь.